Александром Генисом. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. Where you take it by? Сегодня, и уже не в первый раз, в нашей студии гость, переводчик античных поэтов на русский язык Григорий Стариковский. По-моему, чрезвычайно приятно знать, что в Нью-Йорке живут и работают такие люди, что их эзотерический труд востребован, что выходят книги, их читают, о них спорят, и это значит, что античность жива и нужна. Гриша, в прошлый раз мы встретились в этой студии, чтобы обсудить ваши переводы из Пиндера. Теперь я поздравляю вас с выходом книжки «Любовные элегии про перца». Как вы выбрали римского поэта? По сходству с греческим или от противного?
На самом деле это случайность. Попросили меня друзья сделать несколько переводов.
Хорошие у вас друзья, которым нужны переводы из проперца.
Да, на самом деле это мои друзья Ирина Машинская, Олег Вулф. Я для них перевел одну элегию из третьей книги проперца, элегия, посвященная Дионисию. И после этого я перевел еще несколько элегий с той же книги. Ну и в итоге допереводил всю книгу.
Пиндер существует для знатоков и, скажем так, фанатиков вроде нас с вами. У проперца другая слава. Его любили русские поэты, среди которых такие имена, как Лермонтов, Фет. Что про перца говорил русской музе?
И Майков, и Сологуб, и можно даже продолжить, да, этот ряд, и Бродский особенно. Про перца говорил вообще поэту, наверное, не только русскому поэту, но поэту вообще о том, что, во-первых, можно писать стихи, посвященные своей возлюбленной, и можно писать не с чужого голоса, а со своего. Довольно трудно найти отличие греческой литературы от римской.
Это очень любопытно, потому что разница огромна, и в то же время мы все понимаем, что это античность.
Что да.
Но у всех разные отношения к Риму и грекам, причем не только у людей, но и у целых народов. Америка ориентирована на Рим, да? Россия всегда была ориентирована тоже на Рим, скорее, правда?
Дело в том, что, во-первых, греческая литература, в основном все эпохальные тексты греческой литературы говорят о человеке вообще. Такое понимание всеобщего общей человеческой судьбы, или того, что есть общего между всеми нами.
То есть это универсальный человек.
Именно что. Таков Одиссей. И поэтому об Одиссее можно сказать. Одиссей возвратился пространством и временем полный.
Или написать Улисс Джойса, потому что это был человек вообще, да?
Да, но об Энее сказать «возвратился пространством и временем полный» – этого нельзя сказать, потому что в римской литературе пространство четко очерчено, и время тоже. Для римлян вообще характерна конкретность, особенно когда речь идет о поэте, о его времени. Например, тот же Проперций говорит о своей возлюбленной, это поэт, конечно, воспевающий свою возлюбленную, но вместе со своей возлюбленной вводит в тексты самого себя, и не только самого себя, но и социополитические реалии своего времени, римскую историю. Это все подается не без налета александрийской учености, но, тем не менее, это узнаваемый голос.
То есть это гораздо более индивидуальная поэзия, чем у греков.
Правильно, поэзия конкретного человека, не человека вообще, то есть Гомер, конечно, это гениальный поэт, Софокл – гениальный поэт и трагик и так далее. Пиндер – великолепнейший тоже поэт, вполне узнаваемый. Но римляне говорят о себе самих, и, соответственно, Проперций говорит о себе самом, и поэтому для поэта вообще, не только для русских, не только для Лермонтова, не только для Фета, это очень важно – говорить о себе самом.
То есть он открыл авторского персонажа, да?
Да, но это не только он. На самом деле авторский персонаж был открыт, по крайней мере, за поколение до него Катуллом.
Mm-hmm. Но это все одно направление, одно это все элегики. Я думал о том, почему именно римские элегики стали так важны для нашего времени, в отличие от греков, которые, конечно же, важны, Пересаев переводил с каким наслаждением греков, да и мы их всех любим, конечно, но римляне гораздо нам ближе и понятнее. И вдруг мне пришла в голову такая крайне ненаучная теория, что у римлян в поэзии появилась женщина. У греков, если и была женщина, то это были у Сапфо лесбийская любовь. Но у греков же в сущности, любовная поэзия посвящена мальчикам, а не девушкам. И, может быть, появление женщины открыло лирику в Риме, а?
Я отчасти с вами согласен, но хотел бы сказать, что была греческая поэзия, была греческая лирика, и женщин действительно воспевали, ну, хотя бы в эпиграммах.
Нет, эпиграмма это не то же самое, что катуловские стихи, которые сводят с ума. Да и вообще, женщина сводила римлян с ума. Например, Лукреция действительно сошел с ума от любви. Венера была богиней не греческой, а именно римской поэзии.
Я думаю, что, опять же, все крутится вокруг темы вот этой конкретной, индивидуальной судьбы. Потому что у греков это как бы любовь вообще. Любовь к некой пассии. А у римлян вот эта Цинтия или Кинфия, которая воспевает про Перса, которой он служит, это женщина совершенно очевидно, что она была, она жила, и он был в нее влюблен. И она была ветреная.
Любовь должна быть, совершенно верно, любовь должна быть несчастной для того, чтобы создавать движение сюжетное, нам нужна несчастная любовь. Скажите, Фадей Зелинский, наш великий античник, считал, что славянские языки из-за свободного порядка слова лучше всего подходят для перевода классики, в отличие от европейских языков, от французского, английского, немецкого. Вы согласны с этой теорией?
Как Бродский говорил, у нас гуттаперчевый язык. Да, язык гуттаперчевый народ, синтаксис.
Он берет у народ придаточного предложения. Да, и это помогает?
Это удобно, но при переводе про перцы довольно-таки много теряется, потому что латинский язык довольно-таки емкий, экономный, а в русском языке мы любим транжирить слова.
В латинском языке потрясающий синтаксис, он всегда напоминает мне хорошо уложенный чемодан.
Ну, я бы сказал, что проперцы это плохо уложенный чемодан. Да. Иногда.
Интересно.
Но при этом это все равно замечательно.
Ну, Горацио он очень хорошо уложен. Знаете, мы уже столько раз вспоминали Бродского здесь, что нельзя не поговорить об этом отдельно. Интерес Бродского к римским легикам был огромен. Чем была римская поэзия для Бродского? Откуда это, прямо скажем, интимная близость с Римом? Как вы считаете?
Потому что Овидий оказал огромнейшее влияние на английских поэтов-метафизиков. То есть без Овидия их просто бы не было. И вообще Овидий самый риторический поэт из вот этой плеяды поэтов Вергилия, Горация. Горация, в принципе, тоже вполне риторический себе поэт. Проперция. Овидий просто побивает их всех. Овидий гениальнейший жонглер. Он жонглирует словами, жонглирует аллюзиями, всем чем угодно. Бродскому очень нравились метаморфозы Овидия. У меня такое ощущение, что именно он ведет свою родословную от Овидия.
Рим вообще близок очень к Бродскому. Он ввел в русскую поэзию античность.
Мне кажется, чем потрясающий Бродский, чем замечательный Бродский, это его естественностью обращения к античности. То есть он пишет не для нас, а он пишет для Горация и для Овидия. Как будто они, в общем-то, его читатели.
Англоязычная традиция переводов, переводов про Перция, она тоже была весьма бурной из-за того, что в дело вмешался Эзра Паунд. Найдя в его переводах холодильник, один профессор посоветовал Паунду повеситься. Вы тоже так суровы?
Ой, нет. Во-первых, уже поздно советовать, что Эзре Паунду. Но Паунд, знаете, 100 лет назад где-то, да, опубликованы были вот эти элегии про Перция. На самом деле это омаж тексту про Перцию. То есть,
да, это такая короткая поэма или цикл.
Цикл элегий. У меня абсолютно эмоции вызывают положительные. Несмотря на то, что я бы как переводчик бы не стал идти по этой тропинке, но переложение Паунда мне очень нравится. И иногда это действительно какие-то гениальные переводы отдельных кусков. Переводил он свободным стихом, при этом, что мне очень нравится, архаизмы используются очень-очень выборочно, и переложение ведется в новом языковом контексте. Вот Паунд тем хорош, что он перелагает проперция на язык своего времени.
Он же сказал, что главное это сделать новое новым. В отличие от Бродского, который хотел сделать старое вечным. Да.
Паунд вообще любил очень проперцы. Несмотря на то, что проперцы иногда выходит у него очень комический.
Он такой нервный, истеричный.
Да-да. Но Паунд обожал проперцы. Он называл элегии проперцы танцем разума среди слов.
Хорошо.
Загнул как. Но вообще в элегиях Паунд расширяет семантическое поле проперцы. В одной из элегий он пишет, что вот у влюбленного или для влюбленного богини любви Киприда, она же Венера, является его Чичероне. То есть отсылка, естественно, к Цицерону.
Да, и в то же время Чичероне – это же проводник.
И, да, конечно, вполне себе нормальное английское
очень,
слово.
Да, очень здорово сделано, конечно. Зря ему посоветовали повеситься. Я тоже считаю, что как его переводы из китайской поэзии, так и из перевода из латинской, из провансальской, может быть, это и было самое хорошее в Паунде, потому что наиболее вменяемая часть его наследия. Сейчас в связи с вот такими переводными проблемами очень остро возникла проблема рифма. В связи с недавней Нобелевской премией шведскому поэту Транстрёму сейчас идет бурная дискуссия в интернете, да и всюду в поэтических кругах. Вы, конечно, знаете, что Илья Кутя, который вел Транстрёма в русскую поэзию, переводил его с рифмами. И он сказал, что почему же нельзя переводить с рифмами поэзию нерифмованную, если нашу русскую поэзию переводят на, скажем, тот же английский язык нерифмованную. То есть это обратная ситуация. ситуация. И он сказал, что, в принципе, рифма – это нормальное дело даже там, где ее нет. Например, в античной поэзии. Потому что в античной поэзии была внутренняя рифма. И поэтому мы имеем право пользоваться рифмой конечной. Как вы относитесь к такому весьма смелому заявлению? Как вы относитесь вообще к идее переводить античную поэзию рифмованным стихом?
Я думаю, что можно и так попробовать. Вообще,
Александр Поп переводил рифмованную поэзию?
А Драйден перевел Энеиду тоже в рифму и до сих пор считается классическим переводом.
Гриша, ну а как вы переводите про перца? Что для вас главное? Точность, интонация, размер? Что доминирует в ваших переводах?
Я бы сказал, интонация. Ну, по возможности я стараюсь сохранить и размер. Не всегда это получается. Допустим, римская цезура не всегда находит себе место. Но я стараюсь передавать скорее интонацию, то, что как бы сквозит между словами, так скажем.
Как вы думаете, про перца узнал бы свои стихи по интонации?
Думаю, что да, конечно, бы узнал по интонации. Опять же, вот эта мягкая ирония, которая присутствует в элегиях про перца, вот я старался ее по возможности передать. А еще такой момент. Я стараюсь как можно меньше пользоваться словами не разговорными, не современными. И мне кажется, что сейчас в России, вообще в русскоязычной культуре, не хватает переводов, которые написаны на языке своего времени.
Угу. Это очень интересно, потому что считается наоборот, что, например, Гомера, Илиаду в переводе, Гнедича, именно хорошо, потому что архаизмы, естественно, звучат. А вы считаете, что нужно заново переводить?
Я думаю, что нужно заново переводить, причем основной корпус греческой и римской поэзии. Говорю как читатель, и не только как переводчик, потому что есть у меня очень много книг дома переводных. Есть римляне, есть греки. И дело в том, что я им не сказал, что читать эти книги легко. Я не ищу легкости, но мне кажется, что переводчики должны заинтересовать читателя.
И тогда получается, что своему веку нужен свой перевод.
Да,
как это происходит,
верно,
скажем,
да,
в англоязычной культуре. Я посчитал, примерно на поколение приходится 2-3 перевода новых. И «Одиссея»,
да,
и «Энеиды».
Да, да, да,
то есть, на самом деле,
точно,
это постоянная работа, как газеты выходят.
А вы знаете, что за последние 9 лет вышло 2 полных перевода про перца. И один из этих переводов удостоился премии Американской ассоциации переводчиков.
Угу.
То есть, если это про перца переводят 2 раза,
да,
то сколько же переводит Горация и сколько же...
Овидия,
ну, мы знаем,
да,
сколько Овидия, и ну, мы знаем, что Вергилий переводит довольно-таки часто.
Да. Ну что ж, давайте послушаем, что у вас получилось. Прочтите нам сначала по-русски, а потом по-латыни.
Значит, такой пассаж из 20-й элегии. Я бы хотел сначала поблагодарить издательство «Русский Гулливер», которое осуществило выход этой книги. Для меня это очень важно, потому что...
Вообще приятно, что «Наше время» выпускает про перца, а не только Маринина, да?
Да, да, да. И в том числе тот факт, что это издательство запустило новую серию, античную серию. То есть я надеюсь, что за этой книгой последуют и другие переводы античных поэтов. А прочту я отрывок из 20-й элегии. «Зря только веришь, что он не забыл твои стати. Куда там? Он прямо с ложа сбежал и паруса распустил. Жестокосердный, покинул он милую ради наживы. Стоила ль Африка вся слез и терзаний твоих? Вспомнила дура богов и посулы, скрепленные клятвой. Думаешь, он по другой пассии сходит с ума? Ты красотою сильна, ремеслом непорочной паллады. Дедовских доблестных дел отблеск на доме твоем. Всем ты взяла, только верного друга, увы, не имеешь. Я буду верным. Теперь, дева, в постель нам пора. Феб пламенеющий, длящий потоки обширного зноя, поторопи, сократи свет непроворного дня. Первая ночь, ради первой, пусть времени будет в избытке. В первую остановись, медли поблекнуть луна».
Прекрасно, хотя, конечно, за дуру вам еще дадут. Ну, а теперь давайте послушаем, как это звучит по-латыни. Мне рассказывали когда-то, что один старый профессор плакал, когда он не мог передать красоту латинского звука студентам, и не способным понять, как это все прекрасно звучит по-латыни. И я темой жалкие начала знания латинских стихов, я могу представить себе, как вообще, в принципе, этого профессора можно понять, потому что, скажем, Гораций звучит божественно. Как вообще латинский звук по сравнению с греческим звуком? Именно в стихах, вот звучание стихов.
Древнегреческий язык, язык очень мягкий, сочный, немножко женственный, так скажем. Интересно читать «Илиаду» на греческом, особенно сцены баталий, потому что читаешь, кажется, все сам язык, проговариваемые слова такие мягкие, такие сочные, а то, что происходит на самом деле,
контраст,
ужас, контраст совершенно дикий. Латынь немножко другая. Латынь, конечно, более такая мужественная.
Язык военных, язык, а не любовников, военных, да? Тем интереснее, что на этом языке такие есть политиков, трогательные леги, да?
Да, то есть это язык военных, политиков и юристов, да.
Ну, давайте послушаем. Это та же элегия.
«Кредис иум ям посе туай меменисе фигурой, видис тале кто, квем даре велла то, дурус квилу кро, потуит мутаре пуэллам, тан тинут лакримес, Африка тота фуит. Атус тута деос, то фингисенания верба, форситан иллалио, пектус аморе терат». Esti bi forma potens, sun castei palladis artes, splendida qua docto, fama refulgit avo, fortunata domus, modositi bi fidos amicus, fidos erin nostros, curre poella toros.
Спасибо. Ну а кто дальше?
Вергилий дальше. Буколики Вергилия, и надеюсь, в какой-то момент перевести четвертую Георгику, Орфею Евредик. Я пока не брался, но очень бы хотелось ее перевести.
Угу. Я прекрасно перевел Шервинский.
Шервинский, да. Да, Шервинский замечательно. В этом смысле мне как раз именно это и нравится, что Шервинский, особенно в Георгиках, переводчик вообще маститый. Именно Шервинский того времени, когда он переводил Георгики, и мне бы хотелось просто помириться силами.
Ну что ж, когда вы переведете, там много о сельском хозяйстве, поэтому нам будет о чем поговорить. Особенно о пчелах. Ну что ж, в следующий раз мы встретимся здесь, когда у вас будет готов Вергилий. Beg your pardon. There's no one here. The gardener is gone. Ain't talking, just walking up the road around the bend. Heart burning, still yearning. In the last outback at the world's end. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Григорий Стариковский и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит радио «Свобода».